Добрый день, дорогие друзья. Санкт-Петербург, среда, Новый год. Отель «Индиго», улица Чайковского, 17. И мы с вами вместе начинаем 101-й выпуск программы «На самом деле». Я и автор, и ведущий, полномочный представитель Санкт-Петербургского университета технологии управления экономики Сергей Цыпляев. И мы занимаемся поисками истины. Я уже говорю об этом, что именно истина делает нас свободными. Поэтому очень часто мы оставляем там комментарии текущих событий другим программам, другим ведущим, а пытаемся нырнуть вглубь и понять истинные причины и подводные течения. И я думаю, что сегодня, в первой передаче Нового года, мы построим разговор вокруг некой новой темы, которую, я думаю, мы будем обсуждать неоднократно, поскольку она принципиально важна для нашего понимания. И завершим разговор о предыдущей теме и постараемся потратить приличное время на ответы на вопросы. Что я имею в виду про прошлую тему? Мы обсуждали мировой порядок, в поисках мирового порядка, да? Какие есть варианты, как это выглядит, предпочтения и подходы различных стран. Три взгляда – это мессианский, имперский и государственнический. И дальше мы говорили о том, как все это видит Россия, как мы видели это раньше и как это воздействует на нас сегодня, и что мы предлагаем миру в качестве мирового порядка, и согласится ли мир на подобные предложения, и на самом деле, насколько они оформлены и насколько они понятны. И вот этот разговор мы завершаем, а начинаем разговор на такую достаточно важную тему для ориентиров, выборов и целей, как свобода и демократия. И разговор пойдет на следующих вещах. А вообще, есть ли разница или принципиальное отличие в свободе и демократии? Насколько эти вещи сочетаются? Всегда ли свобода идет рядом с демократией? И возможно ли демократия без свободы или свобода без демократии? И, конечно, понятно, что есть варианты, когда нет ни свободы, ни демократии. И вот эти вещи в современном мире очень часто они разделяются, и кажется, что если мы хотим свободу, значит, надо устанавливать демократию. Если мы посмотрим сейчас многие предложения, которые звучат в нашем даже политическом мире, то мы с нашей стороны звучит, что давайте будем менять Конституцию, давайте будем устанавливать большие демократии, но не задаемся вопросом о том, а как мы будем обеспечивать права и свободы, и обеспечит ли это демократия. Мы помним начало наших перестроечных дел, когда основной объем, так сказать, либерально настроенной интеллигенции в политике выступал вначале с лозунгом «Вся власть советам». Потом в какой-то момент отшатнулись от этого лозунга и пошли совсем другой дорогой. Для многих стран, которые не имели опыта либеральных, а можно сказать, даже тоталитарных демократий, кажется, само собой разумеющимся. Где Соединенные Штаты? Да, что демократия, значит, там и свобода. А есть страны, которые двигались совершенно другой дорогой. И эта дорога, как выясняется, для Европы оказывается очень общей. Но вот я начну с такого примера истории Европы, как Австрия. Страна, которая когда-то была Великой империей, в конце XIX века просто являлась такой меккой интеллигенции, науки, свободомыслия, литературы. И вот я зачту, как, собственно, описывается тогда настроение Вены, один из авторов известных. Он пишет, что в канун прошлого века Вена представляла собой блистательную столицу, космополитичную по духу, авангардную в искусстве, авантюрную в политике. В это время Рихард Штраус и Густав Малер сочиняли здесь музыку, Густав Климт и Эгон Шильд писали картины, Роберт Музиль и Артур Шницлер – художественную прозу, а Теодор Герцль сочинял газетные статьи, Зигмунд Фрейд практиковал психоанализ, а Лев Троцкий разглагольствовал в кафе. Вена была знаменита своими кофейнями, где центральная европейская интеллигенция собиралась ради пьянящей смеси алкоголя, табака и беседы. В одном из таких кафе, возможно, в Ландмане, однажды весной 95 года, 1800, Зигмунд Фрейд закурил сигару. Как можно ожидать, когда речь идет о Фрейде, это была не просто сигара. Это был акт торжества свободы вопреки демократии. О чем идет речь? Вот 1895 год. Объявляются выборы мэра Вены. И эти выборы выигрывает в марте такой ультраправый националист Карл Люгер. И характерная степень его экстремизма характеризует такая вещь, что, например, евреев он сравнивал с саранчой, считал, что их нужно уничтожать, смешивать с землей, использовать как удобрение. Один вариант, а второй вариант – просто посадить всех на корабль, вывести, так сказать, и утопить их в море. Вот это, так сказать, тот язык, на котором разговаривал человек и партия, которая победила на выборах мэра Вены. Естественно, либеральная интеллигенция пришла в ужас. Император этот момент был Франц Иосиф I из семейства Габсбургов, взял и не подтвердил полномочия. Фактически отменил результаты выборов. Против итогов выборов выступила еще одна весьма авторитетная и авторитарная древняя организация, как католическая церковь. И в результате ситуация. Либералы, в основном оппозиционеры, крайне критично относящиеся и к монархии, и к церкви, фактически вынуждены оказаться вместе с монархом, а не с народом, поскольку таков оказался выбор народа. И вот этот Зигмунд Фрейд раскурил сигару в честь вознаменования того, что ситуация, как считается, счастливо разрешилась вмешательством монархии. Потому что демократия выстрелила, да, выборы прошли, а результат вот каким оказался. Причем эта вещь готовилась и возникла совершенно не случайно. В 1860-1870-е годы в Австрии было весьма ограничено избирательное право. В основном голосовали состоятельные люди и представители интеллигенции, образованный класс. И поэтому результат, всяческие представительные органы были весьма либеральными, выступали за утверждение такой гуманитарной повестки, буржуазно-демократические свободы, ограничения власти монархии. И именно либералы добивались того, чтобы избирательные права были расширены на гораздо более широкий спектр избирателей, практически на все мужское население. И это было достигнуто в 1880-90-х годах. А дальше выяснилось, что появляются совершенно другие партии. Вот конкретный человек, который я уже называл, Карл Люгер, и другие, партии социалисты начинают активно апеллировать к рабочим, выступая с весьма популистских позиций. И мы помним варианты, которые реализовались потом в Советском России, в Советском Союзе. А националисты выступают, апеллируют к крестьянам. И вот эту вот комбинацию, которая апеллировала и к рабочим, и к крестьянам, построил как раз Карл Люгер и назвал это христианским социализмом. И надо сказать, что Адольф Гитлер жил в Австрии, и в этот момент он, конечно, все это знал и видел. И надо сказать, что очень активно поддерживал и одобрял все, что делал Карл Люгер, и в частности в своей книге «Майн кампф» он весьма положительно о нем отзывается. И в значительной степени именно вот эти идеи легли в основании того национал-социализма, который дальше нашел такую поддержку в Германии. Мы сейчас еще вернемся к этому вопросу. Что касается судьбы Вены, то император сопротивлялся какое-то время, но сильно устал, потому что выборы за выборами, а эти ребята все равно выигрывают. И совершенно демократических выборах. Это вот парадокс. И в 1897 году, нехотя, с четвертого захода, все-таки император принял присягу и привел к присяге Карла Люгера как мэра такого города, как Вена. Конечно, это было совершенно фантастическое событие, но первый раз показали о том, как вообще все это может происходить. Кстати, такая же картина развивалась и в Германии. Мы еще будем говорить чуть более подробно. Германия являет собой страну с весьма сильными элементами гражданского общества, свободы мысли. Берлин – это тоже такое место, куда собираются интеллектуалы, и невероятным образом расцветает по начале века наука. Мы понимаем, что именно Германия стала на тот момент меккой для физиков. Там рождается и квантовая теория, квантовая механика, и специальная теория относительности поначалу. Вот. Но совершенно официально в 1930 году такая партия, Национал-социалистическая рабочая партия Германии, как все названо во главе с Гитлером, первый раз на выборах получает мощно сразу 18%. Причем выборы демократические, партий много, колоссальная конкуренция. Партия существует 11 лет и легальным образом дает такой результат. В 1932 году два раза проходят выборы, и партия получает в одном случае 37% общенациональных, а во втором случае 33%. И дальше наступает уже... социал-демократы, кстати, занимают второе место, и уровень у них там 21-20%. Вот приблизительный разброс. И дальше наступает эпохальный 1933 год, когда, опять же, на выборах партия Гитлера набирает 44% голосов, и эта сумма голосов больше, чем три следующих партии. Там следуют социалисты, потом следуют коммунисты, потом следуют конституционалисты. Национал-социалисты набирают больше всех, их вместе взят. И, конечно, после этого Гитлер формирует правительство, его партия. Ну а дальше процесс известен. Когда подобный популистский авторитаризм приходит к власти, через какой-то момент он говорит, что все, прекрасно сработали демократические механизмы, дальше они должны оказаться в абсолютном нашем контроле, и уже, так сказать, никаких тут случайностей быть не должно, поскольку народ сделал один раз правильный выбор, больше как бы ему уже не следует ошибаться. И вот это вот тот процесс, который развивался достаточно сильно по европейским странам, и он как наложил очень серьезный отпечаток на судьбы Европы, понятное дело. Казалось бы, такая страна революционная, которая там смела все монархии Франции, но дальше там возникают представительные органы, как бы главное, как кажется, это разобраться с монархом. Вот сейчас будут республиканцы, и все будет замечательно. После этого формируются конвенты, формируются представительные органы, которые вообще, так сказать говоря, начинают осуществлять диктатуру. Складывается тоталитарная демократия, которая просто-напросто преследует инакомыслящих, работают казни. И в целом революция оказывается очень кровавой, жестокой, подавляющей любые варианты инакомыслия. И, так сказать, до там либеральных свобод, как говорится, дело не доходит. И в этом смысле Франция, тоже как пример, проходит тяжелую историю и реставраций, и республик, и диктатур, и при этом, что характерно, даже когда как, вроде работает республика, проводится референдум, избирается парламент, но тем не менее, по существу, лидирующая политическая сила, в том числе и во главе с тот момент после реставрации с императором, жестко подавляет любые варианты инакомыслия, любые варианты и там попытки как-то поддерживать вот эти вот разнообразие политических мнений, поддерживать политическую конкуренцию. И по существу, несмотря на то, что, казалось бы, вот демократические порядки были установлены революционным способом, пройдя через целый ряд таких тяжелейших историй, только после Второй мировой войны Франция получает и либеральное устройство и получает порядки и получает демократическое устройство. При этом я бы так сказал, что это еще далеко от того варианта, который, как бы, ну, демократии, как мы обсуждаем, которые представлены в разных других странах. Мы неоднократно говорили уже о том, что Деголь создавал так называемую Пятую Республику, которая имеет достаточно сильную роль личности под названием президент, который стоит над властями, который имеет возможность играть функции арбитра. Все эти власти, да, формируются парламент демократическим способом, но правительство формируется совместно президентом и парламентом. И самое большое разделение полномочий, но роль президента, особенно когда конкретный человек работает в этой роли, она, конечно, достаточно сильна. И сам Шарль де Голль называл ту республику, которую он построил, и это, так сказать, как считает лестная характеристика, он называл это выборно-демократической монархией. Вот это такой долгий, сложный процесс. И вот многие исследователи там задавали себе вопрос такой. А, собственно говоря, почему такое произошло в Германии? Вот чем вообще Германия принципиально отличается, например, от Великобритании? Надо сказать, Великобритания тоже пережила. Сейчас, прежде чем вернуться к Германии, поговорим про Великобританию. Там тоже интересный процесс. Вот ограниченное избирательное право. И играют две основные партии. Это партия Тори, консерваторов, которую мы хорошо знаем, и партия Вигов, либералов, которую мы уже благополучно забыли. Она практически ушла с арены Великобритании. И, казалось бы, вот эта дискуссия между консерваторами и либералами будет являться центральным моментом политической жизни Великобритании. Но дальше возникает идея, и премьер-министр Дизраэль совершенно, так сказать, прагматично говорил, что давайте-ка мы все-таки расширим круг избирателей. И в 1882 году все мужчины получили избирательное право в Великобритании совсем недавно, 1882 год. Это вот как раз рубеж 19-20 века. И потому он был уверен, что большинство поддержит консерваторов, что большинство граждан на различных, так сказать, там, инстинктивных культурных уровнях, оно не готово поддерживать идеи свободы, идеи либерализма, идеи личной ответственности и так далее и тому подобное. И он оказался прав. Действительно, консерваторы получили поддержку, а либералы вообще ушли в итоге с политической сцены, а это место заместила либеристская партия, которая была построена уже в значительной степени на социалистических идеях. Вот это то, о чем мы говорим. И вот Германия говорит, почему же Великобритания устояла и не свалилась, вообще-то говоря. Там тоже были лидеры, которые призывали, что называется, развернуть Великобританию на такой же, как бы, немецкий путь. И весьма такие, я бы сказал, популярные лидеры фашистского толка в Великобритании. Мосли был соответствующий, кстати, лидер и в Соединенных Штатах Америки. И вот исследователи говорят, что, конечно, громадная роль в том была, что в Великобритании страна сложилась таким образом, что в ходе революции возник очень весьма самостоятельный класс промышленников. Средний класс, который имел в руках экономическую власть, и который строил вокруг этой экономической власти частной собственности соответствующие государства и крайне сильно настаивал на собственной независимости. Газеты создавались, это как газеты частные, а не государственные. И все институты, все вещи строились именно для того, чтобы были реализованы потребности этого среднего класса. И, например, тот же Наполеон презрительно говорил, что Великобритания – это страна лавочников. Вот. В Германии ситуация оказалась ровно, не ровно, а несколько другой. Индустриализация проводилась сверху. Практически страна создавалась как индустриальная империя действиями правительства, И предприниматели считали себя, в общем, частью общей государственной машины, были гораздо менее независимы и самостоятельны. И вообще, ну, как бы культ государства в Германии всегда был очень силен. И они считали для себя важным быть там не независимым каким-то предпринимателем, а как иметь какую-то должность какого-то советника, находиться при власти, входить в какие-то структуры привластные. И в целом средний класс находился в значительной степени в положении, как бы, вот что государство прикажет, то и будет сделано. В Германии император создавал первые газеты, и они создавались именно как вещи, которые позволяли вести для государства пропаганду. И в итоге, конечно же, вот это вот независимое гражданское общество оказалось в значительной степени подавлено. И, кроме всего прочего, тот же железный канцлер Отто фон Бисмарк рассуждал приблизительно так же. Он говорил, что да, мы понимаем, тут у нас, если проводить выборы только среди состоятельных и образованных, то на всяких городских выборах, как, опять же, понятное дело, будут побеждать либералы. А вот эти либералы нам не нужны. Да, нам нужны консерваторы, нам нужны люди с традиционными ценностями, и поэтому он ввел всеобщее избирательное право для мужчин, и в этом смысле тоже оказался прав. Вот, как поддержка консервативных ценностей оказалась довольно сильна. И более того, политическая элита Германии, оглядываясь на эти настроения, начала в значительной степени подогревать именно националистические подходы, в значительной степени ставить в центр политической деятельности, в центр политических программ, идей, в первую голову патриотизма, беззаветного служения Родине и так далее и тому подобное. Постепенно этот подход привел к расколу среднего класса, который разделился на сторонников традиционных либеральных ценностей, права и свободы человека, и на сторонников как бы крепкого государства. А дальше дорога в этом направлении вела к тому, что крепкое государство пошло по линии милитаризации, создания все большего количества там вооружений, в том числе и наступательных, и постепенно в центр программы стали чисто геополитические, геостратегические вопросы. Казалось бы, как вот этой резко поднимающейся и очень успешной стране необходимы были мирные условия, чего обеспечивал Бисмарк, занимаясь очень сложной комбинацией, да, вот такой вот политики для внутреннего пользования, балансировки с кучей стран, и понимая, он понимал, что именно мирные условия позволяют на самом деле Германии подниматься, вот, и выигрывать экономическую гонку. Но тем не менее, очень тяжело, это надо быть невероятно искусным политиком, чтобы удерживать страну в том сложном положении, когда изнутри подогревается градус, а как бы внаружу проводится весьма сдержанная политика, долго это не происходит. Но так здесь тоже получилось. Главным стала мысль, что необходимо жизненное пространство, необходимо решение вопросов места Германии под солнцем, объединение Европы с помощью силы. Дальше, конечно, постоянные разговоры. Там была очень большая роль генерального штаба в Германии, гораздо больше, чем гражданского правительства, роль военных и их удельный вес. Взгляд на то, что Германия обязательно будет раздавлена со стороны Франции, с одной стороны, а России, другой. И поэтому необходимо вплоть до превентивной войны не дать как бы времени усилиться, например, России там, и начать, соответственно, войну с тем, чтобы не оказаться в состоянии войны на два фронта. И вот это постоянное военный взгляд и ощущение, что стране не удастся развиться, если она не задавит военным способом соперников, ну, привели Германию к тяжелейшим совершенно последствиям, к громадному краху, к одна война, которая потом привела как следствие ко Второй мировой войне. Ну и Германия получила и демократию, и либеральные взгляды и либеральные подходы, но как бы не только сама Германия заплатила колоссальную цену за это обучение, надо сказать, что вся Европа заплатила за это колоссальную цену, ну и Советский Союз получил тоже, как говорится, тяжелейшую историю, связанную с Великой Отечественной войной, с колоссальными жертвами, разрушениями, потерей населения. А все потому, что в какой-то момент вот опора на подобные настроения граждан стала весьма-весьма популярной, поскольку давала необходимый выбранный результат. Вот что значит предпочтение краткосрочным целям по сравнению с долгосрочными. И вот эта вот история, мы можем дальше повторять и найти такие примеры в очень многих странах, когда вот такой популистский авторитаризм получает поддержку. Но совсем недавняя история – это Соединенные Штаты Америки и выборы Дональда Трампа, который, конечно же, по существу был абсолютно чистым популистом, который, конечно же, был склонен ко всевозможным авторитарным методам управления. И то, что он предлагал, и как бы натыкалось на возражение Конгресса и Верховного Суда, он как бы пытался по первости просто продавить все эти органы, считая, что народная поддержка даст ему такую возможность, ну и закончил фактически поддержкой восстания против честного подсчета голосов, объявления итогов выборов, в которых он проиграл. И эта история довольно интересная, поскольку чисто на интуитивном уровне Трамп получил довольно серьезный такой кредит доверия в нашей политической элите, которая, похоже, ощутила, что ты да я, мы одной крови. А потом вдруг возникли сложности в контактах с этой администрацией. Просто они не читали, люди, которые поддерживали, они не читали тех работ, которые писал Трамп еще гораздо раньше того момента, когда он выиграл эти выборы, который начинал свою программу политическую фразами, что Америка превыше всего и никаких извинений. И дальше речь шла, что Америка должна абсолютно доминировать в военном отношении и так далее и тому подобное. Поэтому весьма-весьма жесткая и воинственная программа, если бы ее кто-нибудь прочитал заранее, то вряд ли бы поддержал такого кандидата. Вот логика, кстати, между прочим, психологической склонности нашей к Трампу как раз и заключается в том, что противоположная сторона, демократы, при всей там и критичное отношение к ним по части попыток государственного регулирования, у них на флаге всегда написана такая вещь, как права и свободы человека и гражданина. Это как бы традиционный конек демократической партии. И вот постоянная история, что в советское время на выборах наша пресса болеет за демократов тогда, да, при этом все договоры, там, разрядки и так далее подписываются с республиканцами, а с демократами непрерывные сложные отношения, завязанные на именно проблему прав и свобод человека. То есть вот это вот инстинктивное неприятие вот этой вот гуманистической либеральной повестки, оно постоянно возникает и ведет к тому, что постоянно были сложные и непонятные отношения. Но это повторялось и история с Обамой, как мы видели. Да, и после этого мы получили, как нам казалось, весьма и весьма приятного для нас кандидата по фамилии Трамп.
Здравствуйте, дорогие друзья. И просто в этом видео я хотел поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы нам оказывали в течение всего прошлого года. Надо просто сказать, что «Эхо» закрыли в марте, и вот с марта мы продолжали работать только благодаря вам, только вместе с вами. И я даже сейчас больше говорю о психологической поддержке, которую вы нам оказывали, своими комментариями, своими сообщениями, которые вы присылали с помощью СМС или с помощью других способов связи. И в очередной раз я понял только одно, это то, что мы в вас чрезвычайно нуждаемся. И спасибо, что вы пишете, что вы в нас нуждаетесь. Это правда помогает, потому что в какой-то момент был определенный ступор, и мысль возникала одна – нужны мы вам? И мы поняли, что нужны. И это настолько помогает работать дальше. Так что спасибо еще раз. Внизу там написано, как можно нас поддержать. И спасибо, что вы помните, что это очень просто, что это выглядит как просто покупка утренней газеты 20-50 рублей, как вы уже знаете. Этого достаточно для того, чтобы выпустить нам ролики. И делаем мы это легко, просто потому что мы чувствуем вашу поддержку. За это огромное, правда, человеческое спасибо. Мы продолжаем работать как минимум в следующем месяце уж точно. Я надеюсь, что и дальше. Оставайтесь с нами. Ну, как всегда, там лайки, репосты и тому подобное. Спасибо.
«2002 год для меня год разочарования в людях и себе. Как получилось так, что моя мама поддержала войну? Как получилось так, что многие мои коллеги, уехавшие из России, поддерживают российских военнослужащих, рассуждая о гуманном отношении к любому человеку? Как получилось так, что гуманизм – это по факту убийство?» Летом я уехал из России, потому что физически не мог больше видеть эти бесконечные Z и «Своих не бросаем». Сейчас мою френд-ленту заполнили новогодние спектакли и рождественские елки из России. Как будто нет войны. Совсем нет войны. Спектакли и елочки – это ширма, за которой спрятаны сотни тысяч смертей, разрушенные города, разрушенные жизни. И я понимаю, что это попытка убежать от бесконечного ужаса, который творит один сумасшедший человек. И мне больно от того, что здесь, в Вильнюсе, я тоже ничего не могу сделать, чтобы закончилась война. И мне горько от того, что своей журналистской работой не смог поспособствовать тому, чтобы эта война не началась. И я не знаю, что мне со всем этим делать. Но я уверен, что Украина победит.
Если посмотреть на историю очень многих стран европейских, то мы увидим, что там не было такого линейного хода. Что мы делаем больше демократии, становится больше свободы. И в результате возникает либеральная демократия. В общем, попытка установления демократии без укоренения политической культуры либеральных ценностей приводила постоянно к весьма и весьма мрачным результатам. И там даже некоторые исследователи и политики задавались вопросом. Ну вот, а что делать? Вы проводите самые-самые демократичные, правильные выборы. А в результате этих выборов к власти приходят экстремисты, националисты, патологические антисемиты и так далее и тому подобное. И люди, склонные вообще просто к насилию. Что вы будете делать в этой ситуации? Вот это проблема, которая стоит достаточно остро, и она стоит достаточно остро и перед теми странами Восточной Европы, которые как бы осуществляют переход к демократическому устройству после 90-х годов. Мы видим, что Европа прошла эту дорогу крайне тяжело, две мировые войны, колоссальное ослабление вообще Европы как континента, и до сих пор в тех или иных странах по-прежнему происходят всполохи, что граждане под давлением тяжелых условий, когда появляется экономический кризис, когда появляется какая-нибудь гиперинфляция, тогда была Великая депрессия. И вот эти вот вещи крайне сильно, конечно, разрушают идеи свободного порядка, потому что начинается на уровне где-то инстинкта, я не знаю, как вот оно, может быть, биологического инстинкта, желание, чтобы появился сильный лидер, чтобы появилась сильная рука, которая, значит, как в кратчайшие сроки наведет порядок. И тогда все наладится. И вот как показывает опыт, вот подобные эксперименты, когда приглашается абсолютно как бы популистский лидер, который говорит все то, что народ хочет услышать, и который говорит, что мы сделаем то, мы сделаем все, мы вам дадим все, у вас будет все, только как бы отдайте нам вашу свободу. У вас будет и колбаса, и держава. Вот. Через какое-то время свободу отдаете, после этого выясняется ни колбасы, ни державы, одни сложные проблемы. Но вот это вот обучение и понятие этих взаимосвязей, как развиваются страны, как удается достичь хороших результатов, дается только историческим опытом. И очень-очень тяжело входит в сознание масс. И это требует очень большой просветительской работы и образования людей для того, чтобы они достигали соответствующих высот самоорганизации, организации общества. И надо сказать, что если мы посмотрим на Восточную Европу, где-то происходит это удачнее, а где-то, в общем, мы понимаем, вот как на уровне даже Польши, на уровне Венгрии происходит возвращение в разных совершенно обличьях традиционных консервативных подходов. В Польше, как это ни удивительно, силы консервативные, связанные с религией, которые, казалось, вот сделали очень много для того, чтобы Польша ушла из советского блока, тем не менее настаивают как на очень близких подходах, ограничивающих права и свободы человека, не приемлющих либерализм. Поэтому в Польше внутри общества очень сильное напряжение. Достаточно вспомнить только последние дискуссии там о проблеме абортов. В Венгрии, страна, которая тоже исторически прошла очень сложные этапы развития от весьма мощной феодальной раздробленности, которые привели к краху сильного государства, достаточно как бы развитого государства, к постоянным попыткам создать такую сильную централизованную власть. И эти идеи по-прежнему довольно сильны и работают в настроении политической элиты, да и главное избирателей. А если и выборы, то это избиратели, это определенное влияние. Поэтому достаточно авторитарная партия Виктора Ормана, которая в том числе и занимается борьбой с несогласными в традиционных стилях популистского авторитаризма, она по-прежнему сохраняет достаточно высокую поддержку Венгрии, обещая, что все будет прекрасно, что цены расти не будут, что государство всех защитит, что государство все профинансирует, хотя чем дальше, тем труднее становится это делать. И вот в этом тоже одна из таких исторических тенденций, по этой линии проходят почти все страны подобного свойства, что вначале сверхобещания, сверхожидания. Дальше как бы понятно, что это не реализовывается, поэтому необходимо искать врагов, которые не дают достичь прекрасного уровня жизни. Появляются враги внутренние, появляются враги внешние. Дальше постепенно основной фокус всей политической жизни и государственных дел сводится к тому, чтобы заниматься такой интереснейшей вещью, как борьба с этими врагами. Тут та же самая Германия еще в конце 19-го, начале 20 века. Но кто стали врагами Рейха? А врагами Рейха стали социалисты, врагами Рейха стала церковь. Все те институты, которые могли хотели какого-то иного подхода, и какой-то даже как бы церковь как более-менее автономный институт, который не хотел полностью вставать под влияние государства. Ну и эти враги подвергались остракизму, они выдавливались. Ну дальше, так сказать, было найдено, конечно, совершенно естественное решение на австрийский манер, что, конечно же, все проблемы от евреев. Дальше было вычищение, очищение арийской нации, в том числе и занимались очищением науки, созданием арийской физики. И, как я уже неоднократно говорил, результат был совершенно понятен. Иммиграция лучших умов. Германия утратила лидерское положение в области науки, и в частности физики, экспериментальной, теоретической. Этот центр переместился в Соединенные Штаты и уже обратно не вернулся. Германия не смогла восстановиться. Ну и надо сказать, что это перемещение этого центра в Соединенные Штаты очень значительно помогло Соединенным Штатам в становлении много чего, в том числе военно-промышленного комплекса, в том числе и создание ядерного оружия. А вот отъезд этих физиков в значительной степени привел к тому, что Германия, которая шла, в общем, и к созданию ядерного оружия, к счастью, эту задачу в течение пребывание Гитлера у власти и национал-социалистической партии решить не смогла. Вот это как бы результат последовательного проведения борьбы с такими врагами, которые слишком умны. К чему этот разговор ведется мною сегодня? И мы будем продолжать этот разговор, потому что он очень многоплановый, но он говорит о том, какие задачи нам, как обществу, предстоит решать. Никоим образом не может идти сегодня речь о том, чтобы взять и ограничить избирательные права. У нас были такие экстремистские предложения со стороны ультралиберального там ультралиберальной московской прослойки, давайте, вообще-то говоря, вот посмотрим на все это и займемся ограничением избирательных прав. Вот этот механизм в 21 веке уже, извините, не работает. Тюбик обратно в пасту вы не засунете. И более того, если представители либеральных кругов будут выступать с предложением там, ограничения избирательных прав, то эта идея будет, конечно, весьма быстро подхвачена соответствующими противоположными кругами, и именно те люди, которые исповедуют либеральные ценности, в первую очередь будут ограничены в избирательных правах, ну, как минимум, в праве быть избранными, а потом и в праве избирать. Как выясняется, что если вы выступаете за то, чтобы права были ограничены, ну, вас первыми ограничат. Это как бы известная история. Вначале вы выступаете за репрессии по отношению к другой группе, призываете государство накачать мускулы, взять дубину и ударить по башке вашим политическим оппонентам, а потом через какое-то время вы вдруг с изумлением получаете эту дубину на свою голову, потому что она создана, и никто вам не гарантировал, что она будет действовать только по вашему указанию по вашей инструкции. Она начинает своей собственной жизни, и вдруг, особенно для этих либералов, выясняется, что вот этот вариант для них-то крайне болезнен. Мы помним и знаем, что у нас масса представителей либеральной интеллигенции периодически требуют государства запретить это, не допускать того, на уровне закона запретить такие идеи, на уровне закона запретить подобные рассуждения. Ну, это как бы, да, вводим политическую цензуру, дальше понимаем, чем это заканчивается. С идеями надо бороться идейным способом, а не с помощью политической дубины. Вот почему как бы этот разговор существенен, что надо просто понимать серьезность проблемы, с которой сталкиваются страны, выходящие из авторитарного прошлого и падающие очень часто вот в это вот русло популистского авторитаризма с элементами национализма и дальше с элементами милитаризации, что в том числе и мы имеем. Очень часто проблема представляется крайне легкой, да, что вот как, то же, как в Германии. Знаете, там все случайно произошло, да, вот такие вот стечения обстоятельств, вот пришел Гитлер. А вот там был какой-то заговор, там тот кого-то поддержал, там за кадром договорились. Ну, кто-то говорит, конечно, про германскую военщину. Наши любители во всем обвинять Америку заявляют, что это все Америка устроила, да, что Гитлер пришел к власти. Только никто не хочет понимать, что этот человек, этот комплекс идей получал самую широкую поддержку народных масс на выборах. И вы как бы те там 30-40% вы никуда не денете. Да, это как бы не 50% там и не подавляющее большинство, но это оказывается ведущее направление политической мысли. И громадное количество интеллектуалов работает на этой идее. И мы помним этот идеи Всегерманского союза, который поддерживал весьма продвинутые интеллектуалы, рассказывали о том, как Германия должна занять особое место с помощью, так сказать, в том числе и кальванного железа и силы. И эти вещи, оказывается, имеют достаточно широкую поддержку не только в политическом слое, но, что самое сложное и тяжелое, в широких народных массах, как мы нас любили говорить. И поэтому, когда мы сейчас начинаем рассматривать свои проблемы и сложности, которые возникают, то мы чаще всего начинается разговор. Во-первых, что это все там заговор каких-то конкретных людей, вот как Советский Союз распался, кто-то там приехал, что-то там решил. Вот как вся как бы история нашего длительного конфликта с Украиной, что это опять же конкретное решение, вот если бы нет человека там и нет человека у власти, все было бы по-другому. Конечно, конкретный человек играет большую роль, но мы либо мы понимаем, что мы хотим иметь авторитарного самодержавного вождя, который решает как сам, как хочет, и вообще мнение тут людей вообще никого не интересует, да, вот он принимает правильные, как нам кажется, решения и ведет страну туда, куда хочет, вообще не оглядываясь на мнение граждан. Либо мы понимаем вторую вещь, что на самом деле-то в линии общее настроение граждан задает вот этот вот русло движения, что мол, фамилии, лица конкретных руководителей меняться могут, но он не может идти против течения абсолютно, иначе он будет снесен этим потоком. А многие, так сказать, руководители задают вопрос, а в чем задача? Вот если поток течет в этом направлении, ну, значит, наша задача организовать и возглавить. Что, собственно говоря, использовать это, как кажется, в своих прагматичных целях. Поэтому, когда мы начинаем говорить о том, что как же нам там, построить мощную страну, там, как бы построить страну лидера, страну привлекательную, удобную для жизни, экономически сильную, занимающую уважаемые позиции, то чаще всего рецептов у нас мы видим два. Первое – поменять начальство, и второе – поменять конституцию. Вот. Но не обсуждается вообще никоим образом, что вообще-то надо очень сильно поработать над собственным образом мыслей, над собственным пониманием жизни, и собственно, как мы вообще представляем, как это можно делать, что допустимо, что недопустимо, какие идеи являются абсолютно привлекательными, на первый взгляд, вот, тупиковыми и приводящими страну раз за разом к краху, и, в общем, выработать себе взгляд республиканца, выработать себе взгляд свободолюбивого человека с тем, чтобы страна не сваливалась в тот или иной авторитарный, как говорится, тупик. И вот эта работа, она крайне длинная, крайне сложная и потребует очень много-много времени. И поэтому тот, кто предлагает какие-то эти простейшие рецепты, одну таблетку примем, и у нас все будет замечательно, это люди, которые либо сами находятся в иллюзиях, либо предлагают нам эти простые иллюзорные решения. Я еще раз говорю, что, наверное, в целом нам как нации предстоит очень серьезно подумать над тем, как мы себя видим в этом мире, что мы считаем для себя целями, какие средства, вообще говоря, в этом мире возможно, и вообще, что ведет к процветанию нации, а что ведет нацию к катастрофе. Вот этот вот разговор по вопросу свобода и демократия, когда они идут вместе, когда они идут друг против друга, это надо будет обсуждать, потому что вот здесь у нас есть очень глубокое непонимание, что дальше делать, как двигаться и какие варианты движения возможны. И сейчас я хотел бы как раз вернуться к неким комментариям, в том числе и ответам на вопросы. Этот разговор мы продолжим в следующих передачах. О как раз то, что мы обсуждали и говорили о том видении мира, мирового порядка, как мы себе его представляем, Россия. И вот я бы сказал, что если попробовать посмотреть в длительной перспективе, что говорится, как высказывается, у нас есть два одновременно состояния, которых мы, идеи, которые мы постоянно высказываем, не понимая, что на самом деле где-то это противоречит. Одна позиция говорит в том, что мы одна из самых сильных наций в этом мире, вообще такой потенциально вообще самая сильная страна, и вообще нас все боятся, и поэтому вообще никто нас и пальцем тронуть не сможет. А вторая позиция, которая высказывается постоянно, параллельно, что мы находимся в кольце врагов, что наше состояние постоянно находится в очень уязвимом, как бы таком, под угрозой существования, под угрозой находится существование страны, существование цивилизации, и сегодня, завтра злокозненные враги придут и все нас завоюют, и все отнимут. И вот это непонятно, как сказать, как это можно совместить. Либо вы одни из самых сильных, и тогда кто сюда придет? А как он завоюет? Да кто решится? Либо вторая позиция, что у вас ситуация настолько на самом деле печальная, что как бы не сегодня, не завтра просто все придут и все раздербанят на части. Ну, как бы, если уж так говорить, видимо, у нас такой вариант, грубо высказываясь в медицинских терминах, все время меняется состояние мании величия, меняется мания преследования. И вот это вот такой маниакальный депрессивный синдром у нас работает постоянно. То фаза, что мы сейчас всех победим, мы уже всех почти победили, то фаза, что все завтра, как говорится, нам будет совсем плохо. Причем мы это слышим постоянно, но в какой-то момент, с одной стороны, мы видим, вот показывается наше оружие, которое вообще никому не оставит никаких шансов, а с другой стороны говорится, а вот у нас есть там такая Маделин Олбрайт, которая госсекретарь, которая заявила якобы, что вот неправильно распределены природные ресурсы, и надо бы переделить. Слишком много России досталось. Причем это постоянно вот эта вещь, что кто-то придет и все у нас отнимет, оно воспроизводится. То, значит, план Даллеса там по расчленению, порабощению России. И эти вещи воспринимаются не как, так сказать, какая-то грубая шутка. Это означает, что психологически люди готовы это слышать. Им кажется, что вот, наверное, так оно и есть. Кругом есть страшные, опасные враги. При этом понятно, что план Даллеса – это фальшивка, просто переписанный кусок рассуждений из одной из книг советского периода. А когда начали это цитировать, сказание Маделин Олбрайт, это цитирование достигло до самых высоких наших политических уровней, как фактическое заявление, журналисты пошли расследовать. Откуда это взялось? Потому что вообще-то Маделин Олбрайт весьма и весьма, как бы я сказал, умная, опытная женщина, человек, который очень много работал в сфере внешней политики, прошел колоссальную школу, и представить в устах ответственного и такого образованного политика подобное высказывание просто невозможно, если вы хоть немножко понимаете контекст. Ну, естественно, это обнаружили, что некая структура сказала, что мы занимаемся чтением мыслей политиков. И вот мы взяли и прочли мысли Маделин Олбрайт. Вот как бы так это появилось. А дальше это мгновенно выросло, что, конечно, Маделин Олбрайт только вот об этом и думает. Но вот такие вот специалисты по чтению мыслей, они бросают эти идеи на весьма подготовленную и удобренную почву. И вообще это достаточно интересный вопрос, да, вот как бы за разговор о том, что все вот только всю историю только хотят взять, там все эти западные страны, там расчленить, уничтожить Россию. Но удивление заключается в том, что когда Россия находится в слабом положении, они приходят ей на помощь. То после революции 17-го года и голод здесь кормили, то потом индустриализация помогали, то потом Вторая мировая, мы союзники, то потом как бы Соединенные Штаты обладают подавляющим превосходством ядерного оружия и почему-то не начинают никаких военных действий, но ждут, пока там Советский Союз отстроится и станет вообще почти равным в этой возможности, да, вообще же он упускает эти все возможности. То потом Советский Союз распадается, ну вот очевидная слабость. Вместо этого опять поставки продовольствия, там воздушный мост и так далее и тому подобное. И отсутствие как бы использования момента. Вот. И мы как-то сидели с одним моим знакомым, ну, как бы он бывший командир атомной подводной лодки, и, ну, человек, так сказать, пытающийся и старающийся думать, и не просто повторять штампы. Тем не менее, конечно, в силу своей профессии у него определенный взгляд на потенциального противника. И, ну, вот тоже разговор о том, почему типа Соединенные Штаты там, в принципе, могли бы хотеть нас уничтожить после длительного перебирания. Так зачем им это нужно? Потому что понятно, что война штука затратная, с ней жертвы и так далее, и тому подобное. Страна процветающая, мы-то как и что? Ну и в конце концов, в этом разговоре мой собеседник вышел на утверждение, которое, наверное, в этом и есть какой-то момент. Он сказал следующую фразу: «Потому что мы единственная страна, которая может их уничтожить». Видите, какая вещь, что значит, они могут, в принципе, уничтожить нас, потому что мы можем уничтожить их. И других оснований сегодня никаких нет. Ни идеологического конфликта принципиального, и все остальное мелочи. Тогда встает вопрос, так вместо того, чтобы поднимать до невероятного уровня военные возможности, может быть, начать разговаривать и договариваться, и снижать взаимные страхи, то, что делалось, ограничение стратегических наступательных вооружений, да, как я уже говорил, масса договоров о контроле, масса договоров о взаимных инспекциях, открытости и так далее, тому подобное. Потому что на самом-то деле выясняется, что абстрактной идеи кого-то уничтожить, вообще-то говоря, нет ни у одних, ни у других. И на самом деле есть постоянные страхи, которые в значительной степени, ну, в большей и меньшей степени характерны для стран, но они культивируются определенными слоями, ястребами с той и с другой стороны, потому что это прекрасный совместный бизнес. Смотрите, русские нас опередили, срочно дайте деньги, нам надо построить то, создать это, вооружиться. Смотрите, американцы сделали вот это, как же мы можем, вообще-то говоря, не отреагировать, мы должны сделать ровно то же самое, не считаясь с экономическими последствиями, затратами и прочее. И вот это в значительной степени разрушительный в большей степени для Советского Союза или России, поскольку более слабый экономический мотор, а в целом разрушительная для человечества история, пока никак не может остановиться. И вот в этом мы разговариваем, что как-то надо выходить из этого взаимного состояния. Конечно, речь не идет о пацифизме. Мир еще не готов к состоянию пацифизма. И вы понимаете, что если вы, например, эти державы, там две ведущие, полностью сокращают свои военные возможности, или, как бы там говорили, давайте мы полностью уничтожим ядерное оружие, то понимаем, что происходит совершенно другой баланс. И на первое место встают страны, обладающие обычным вооружением в больших объемах, либо вообще даже просто колоссальным количеством живой силы. То есть возникают совершенно другие конструкции, возникают совершенно другие игроки, и отнюдь не все игроки, которые тем самым будут усиливаться, являются такими мирными, хорошими пацифистками, чтобы мы были готовы уже, так сказать, идти там на всякие нули. Нет, на нули пока идти, конечно, не удастся в силу, опять же, человеческой истории, человеческой природы. Но, тем не менее, вот гнаться по вертикали к точке взаимного уничтожения – это совершенно неверная стратегия. То же самое, когда мы начинаем обсуждать там всевозможные конструкции мирового порядка, звучит, значит, такая фраза, вот такой вопрос, говорит, чаще всего разговор к этому приходит. Нас никто не любит, эти нас не любят, эти нас не любят и так далее. При этом предполагается, что они должны нас любить. Обычно я всегда задаю какой-то вопрос один, а мы кого любим? На этом наступает абсолютная тишина, и никаких вариантов не называется. Но это понятное дело. Я говорю, что, слушайте, это нормальное дело. В мире страны не должны, так сказать, любить, а тем более мы считаем, что кругом должны все любить нас, но мы при этом должны смотреть на них несколько свысока. Да, говорит, ну хорошо, мы разрешаем вам нас любить, быть рядом с нами и так далее и тому подобное. Нет, есть взаимное уважение, есть уважение суверенитета, законных прав, границ, там территориальной целостности, чего хотите, построение отношений на этом основе взаимного уважения. Вот, но, как говорится, речи о любви, конечно, здесь достаточно странная формулировка, которая постоянно звучит и в наших дискуссиях, разговорах. Мы требуем любви от мира. Но сами, как говорится, с этой любовью туда не идем. Вторая тема, которая тоже еще вот хотелось поговорить, позиция, которая обсуждается очень часто при всяких этих геостратегических раскладах, и воспринимается как вообще, просто нам ее долго повторяли привычный аргумент, что вот хочешь хорошо, мы отодвинули границы. Это разговор в том числе и о разделе Польши перед началом Второй мировой войны. Но интересный вопрос заключается в том, от чего вы отодвинули границы? Просто ваша территория стала больше, или это уже такая территория, которой не жалко? Или мы все считаем только от Москвы, и вся страна существует только для того, чтобы защищать один территориальный центр? Или наоборот, по существу, вы не отодвинули границы, вы придвинули границы к потенциальному противнику, тем самым вышли тогда после раздела Польши прямое соприкосновение с германскими войсками и, более того, удлинили коммуникации, усложнили снабжение. Там многие говорят, что там не успели соответствующим образом там отстроиться на новых рубежах. То есть сама идея отодвигания границ, она довольно странная. Она по существу противоречива, потому что границы мы придвигаем. И вот эта вот мысль, что чем дальше мы туда куда-то уводим границы, тем нам будет безопаснее, это странно. Если вы, конечно, говорю еще раз, рассуждаете, сидя в Москве, да, или в Петербурге, но там же тоже возникает, что это наши люди, и их безопасность от этого, грубо говоря, не увеличивается. Поэтому очень часто люди там и государство строят позиции так, что ну, пускай будет санитарный коридор, пускай будет какое-то количество государств между. Собственно, там это возникает дополнительная страховка. И более того, когда мы смотрим на современную войну, мы понимаем, что эти какие-то лишние там 50-100 километров вообще ничего не решают с точки зрения досягаемости, там, полетов того и сего, если это страна, которая обладает большим арсеналом соответствующих средств поражения. То есть вот эта вот мысль о том, что надо куда-то отодвигать границы, и что это отодвигание границ делает нашу жизнь безопаснее, она уже была довольно странной в 20 веке, но в 21 веке это не работает совершенно. Вот. И еще один вопрос, который вот там я смотрел по описанию и так далее, тоже очень важный для нашего разговора, что как бы всегда начинается разговор, да, кто такие русские? Да вообще такой нации-то нету, и непонятно, о чем говорить, то ли россияне, то ли русские. Я бы так сказал, что ко многим странам, если мы подойдем и посмотрим, то мы можем задать вопрос и уйдем с вопросом, а кто такие американцы? Да? А кто такие канадцы? Потому что там, говорит, вот язык общий, а у нас язык типа разный. Ну, в Канаде вот франкоговорящий кусок, вот остальные англоговорящие. Что, канадцев тоже нет? Кто такие швейцарцы? Да, и в Швейцарии тоже нет, 26 кантонов, 4 государственных языка, ну и так далее, и тому подобное. И вдруг выясняется, что все-таки в 21 веке нация строится как политическая нация в первую очередь. О чем идет речь? Что речь уже идет, вы не строите это дело на крови, значит, скорости смешение, там, выяснение, у кого какая кровь, это дело последнее. Уже никто не строит этнически чистое государство, а ничего хорошего, кроме крови, геноцидов, войн, и не получается. И попытки строить этнические государства, ну, давайте посмотрим на историю Нагорного Карабаха, который рядом перед нами развивается, сколько лет продолжается и что это принесло. Вот. И не удается уже строить, значит, государство на идеократической почве, то есть это может быть либо какая-то теория, да, либо это может быть такая вещь, как религия. Но вот чаще всего это тоже заканчивается ровно тем же, попытка выдавливать всех несогласных с идеей иноверцев, инакомыслящих, инородцев, заканчиваются геноцидом, войнами, и чаще всего ничего хорошего не приносят. В какой-то мере постепенно мир выработал идею политической нации, когда человек скреплен совершенно конкретными узами со страной под названием гражданство. В этой стране чаще всего бывает доминирующий язык, да, потому что это средство общения. Но это не является, так сказать, единственным, как очень способствует сплочению нации. Но бывают нации, как я уже сказал, говорящие на разных языках, находят способ общения вместе. Бывает, люди могут иметь разные, принадлежать разным конфессиям. В Соединенных Штатах там оценка там больше 1000 разных церквей. Ну, и это не является элементом разобщения. Считается, это частное дело каждого, а политическая нация – это другое. Потому что, еще раз говорю, что даже на Цицерона мы можем ссылаться, что государство – это собрание людей, соединенных общими интересами и согласием в вопросах права. И вот такие вещи, как согласие в вопросе права, то есть общее государственное устройство, конституция, законы, те традиции, которые неписанное право, этические нормы, это все и делает политическую нацию единым целым. И если человек связывает свою судьбу, свою историю, свою семью с данной страной, если он как бы работает на ее благо, то не является уже принципиальным вопросом разрез глаз, цвет кожи, там, язык или верование. И поскольку мир постоянно перемешивается в силу как бы современной жизни, передвижений, то вариантов, еще раз говорю, построения этнические, идеологические там, или религиозно чистое государство уже все в этом мире нереализуемо. И практически уже как бы создавать подобные вещи не удастся. Либо надо дробиться, но совершенно мелкие-мелкие анклавчики, либо надо строить политическую нацию совершенно по другим принципам. Ну вот, как говорится, это история, культура, традиция и согласие, как я еще раз говорю, в вопросах права и общность интересов, что и делает страну единой. Вот такие вопросы мы обсудили сегодня. На все вопросы поговорить не успели, еще вернемся к ним в следующую нашу встречу. Я хочу, чтобы мы хорошо вошли на начавшийся год. Всего хорошего. Это была программа «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев. До встречи в следующую среду.